Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День предпринимателя в России, новые митинги протеста и старые требования.
111 тысяч предпринимателей, посаженных за последние 3 года, это чудовищная цифра.
Новые суды на неделе над НКО, которых признали иностранными агентами.
Тенденция, которую мы наблюдаем, вселяет серьезную тревогу.
27 мая открывается ежегодная сессия Совета ООН по правам человека.
В мире существует не более десятка стран, по которым у Совета есть спецдокладчики.
В понедельник в Брюсселе встреча глав МИДов стран Европейского Союза.
Сирийская оппозиция – это достаточно разношерстная кампания.
27 мая исполняется 90 лет Генри Киссинджеру.
Он признан самым влиятельным и самым спорным политическим аналитиком второй половины 20 века.
31 мая в России очередные акции в защиту свободы собраний.
У российской власти отношение к стратегии Бельсалин не поменялось.
1 июня в России вступает в силу антитабачный закон.
То, что делало государство последние 12 лет, было неэффективно.
И 2 июня 60-летие коронации британской королевы Елизаветы II.
Елизавета была 6-й королевой, коронованной в Вестминстерском аббатстве.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Петербургская «Солидарность» решила тоже отметить этот день митингом в защиту предпринимательства и частной собственности. На мероприятии побывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Кроме «Солидарности», в митинге участвовали петербургские отделения «Демократического выбора», «Народного альянса», «Яблоко» и других организаций, входящих в коалицию «Демократический Петербург». Главный лозунг митинга – «Руки прочь от малого бизнеса», связан с тяжелым положением, в которое попали предприниматели в последнее время в связи с налоговой политикой властей. По официальным данным, за 4 месяца этого года в России прекратили свою деятельность более 300 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. В результате страна потеряла около 2 миллиона рабочих мест, говорится в обращении, распространенном организаторами митинга. Член политсовета Петербургской солидарности Иосиф Скаковский.
В этом году День предпринимателей отмечается в условиях значительно ухудшившегося положения предпринимателей, особенно малого бизнеса. В первую очередь это проблема налоговая. Увеличение так называемых социальных отчислений привело к тому, что эти люди просто вынуждены были оставить свой бизнес. Они не могут платить то количество налогов, которое от них требуется. Наш малый бизнес в достаточной степени неразвитый, в значительной степени замкнутый в сфере обслуживания. Это не то, что малый бизнес в западных странах, который работает на большие корпорации. И отсюда его достаточно тяжелое положение.
Но это только одна сторона дела. У проблемы есть и политическая составляющая.
Это очевидный курс на государствление экономики. Это огромное число уголовных дел. Даже Борис Титов, уполномоченный по делам предпринимателей при президенте России, прямо говорит о том, что значительное число этих уголовных дел связано с отъемом собственности. Силовые структуры используют правоохранительные органы для отъема собственности у предпринимателя. И отнимают успешные. Понятно, неуспешные никто отнимать не будет. 111 тысяч предпринимателей, посаженных за последние 3 года, это чудовищная цифра, которая вполне позволяет говорить о последовательном терроре по отношению к данной социальной группе. Титов говорит о 600 тысячах привлекавшихся. Тебя не осудили, но у тебя был счет за закрыт, и тебе некогда было делом заниматься. Государство с большим подозрением смотрит на любого человека, который хочет быть от него экономически самостоятельным. Ситуация с бизнесом становится одной из важнейших проблем, в том числе и политических.
Участники акции принесли с собой множество плакатов, в том числе «Хватит кормить Москву», «Малый бизнес – основа экономики». Были на митинге и гости из Москвы, говорит лидер либертарианской партии Андрей Шальнев.
Сегодня мы видим, на самом деле, как у нас в стране государство пытается свои проблемы решить за счет бизнеса. То есть в этом году они удвоили взносы социальные, достигли обратного эффекта, потому что бизнес закрылся много где. В итоге взносы не увеличили, а дыра растет в пенсионном бюджете как раз из-за того, что неэффективные власти, никем не избранные, проводят неэффективную реформу. Нам нужна реальная пенсионная реформа, которая позволит нам, приватизировав достаточное государственное имущество, обеспечить достойное будущее старикам.
В России частному бизнесу не просто тяжело, но и опасно, говорит Всеволод Нилаев, представляющий РПР «Парнас».
Все начиналось с НТВ и ЮКОСа. Тогда даже бизнес-сообщество решило, что это нас не касается, это либо большая политика, либо какой-то частный случай, либо даже заслуженная кара. Так вот, сегодня уже руки дотянулись у силовиков до ларьков, до маленьких магазинов. Ситуация очень тяжелая.
Участники митинга требовали налоговых каникул для вновь открываемых предприятий, таких же щадящих тарифов ЖКХ для предпринимателей, как и для малоимущих граждан, реформы судебной системы, максимального сокращения контролирующих органов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В России продолжаются судебные процессы над некоммерческими организациями, которых государственные органы признали иностранными агентами. По данным правозащитной ассоциации «Агора», сейчас в этом прокурорском списке 50 НКО из 25 регионов страны. На предстоящей неделе назначены судебные заседания в отношении трех НКО – Санкт-Петербургской ЛГБТ-организации «Выход», Воронежского молодежного правозащитного движения и Костромского центра поддержки общественных инициатив. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
На 27 мая назначено судебное заседание в отношении Санкт-Петербургской ЛГБТ-организации организации «Выход». Основанием для возбуждения административного дела стало постановление прокуратуры, в котором говорится, что «Выход» допустил нарушение законодательства об иностранных агентах. Согласно закону, формулировки которого вызывают множество вопросов у правозащитников, иностранным агентом считается некоммерческая организация, которая получает иностранное финансирование и осуществляет политическую деятельность. При этом, что такое политическая деятельность, закон не разъясняет, говорит координатор программы «Правовая помощь» организации «Выход» Ксения Кириченко.
Политика – это стремление к власти, участие в выборах и так далее. Естественно, наша организация этим не занимается. И то, чем мы занимаемся, это правозащитная деятельность, это защита прав конкретных людей, консультации юридические или выступления в суде. И также мы не согласны с законом о пропаганде, который действует в Петербурге, но мы стараемся его оспаривать теми законными средствами, которые существуют. То есть мы не боремся с государственной политикой как таковой.
По мнению государственных органов, защита прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, а также попытка оспорить закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма, оказывают влияние на политику. Сотрудники «Выхода» намерены доказывать в суде, что защита прав граждан не является политической деятельностью.
Закон в том виде, по крайней мере, в котором он существует, и те формулировки совершенно открытые и неконкретные, которые там есть. Это, в общем, основание для репрессий в отношении гражданского общества.
28 мая будет рассматриваться дело в отношении директора Воронежского благотворительного фонда «Молодежное правозащитное движение» Виктории Громовой по статье 17.7 Административного кодекса. Громову обвиняют в неисполнении законных требований должностных лиц органов государственной власти. 2 апреля сотрудники молодежного правозащитного движения получили факс из прокуратуры, в котором сообщалось, что организация проверяется на экстремистскую деятельность и нарушение законодательства о некоммерческих организациях. Прокуратура потребовала срочно предоставить большое количество различных документов. Виктория Громова посчитала такую проверку незаконной, отказалась предоставлять документы и обратилась в суд с жалобой на незаконные действия прокуратуры. По российскому законодательству прокуратура имеет право проводить проверки и требовать предоставления документов только если есть информация о нарушениях, объясняет юрист Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов.
Какой-либо информации о том, что директор фонда, либо фонд, либо его сотрудники нарушали законодательство Российской Федерации, прокуратура не предоставляет. Поэтому фонд посчитал, что действия прокуратуры незаконны и отказался предоставить документы.
На заседании, которое состоялось 21 мая в Мировом суде Центрального района Воронежа и, по словам участников процесса, длилось примерно 10 минут, Ильнур Шарапов, представляющий в суде интересы молодежного правозащитного движения, подал ходатайство о переносе слушаний, так как в Ленинском районном суде будет рассматриваться встречное заявление Виктории Громовой о признании действий прокуратуры незаконными. Прокурор возражал против отложения рассмотрения дела, но судья согласилась с позицией защиты Виктории Громовой и удовлетворила ходатайство. Ильнур Шарапов предполагает, что и в этот раз не будет рассмотрения дела по существу.
Если судья вот пошла как бы навстречу, думаю, что она даст возможность все-таки, прежде чем рассматривать дело по существу, рассмотреться нам вот в Ленинском суде для начала.
29 мая в Костроме продолжится судебный процесс в отношении фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Прокуратура обвиняет центр в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента и нарушил тем самым статью 19.34 Административного кодекса. Основным аргументом для претензий прокуратуры стал прошедший 28 февраля круглый стол «Перезагрузка-перезагрузки», куда движутся российско-американские отношения. По мнению прокуратуры, проведение такого круглого стола является политической деятельностью. Председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин говорит, что центр не считает себя иностранным агентом, не намерен регистрироваться в таком качестве и надеется на объективность суда в Костроме.
С одной стороны, судья Третьяков на прошедших заседаниях очень внимательно выслушивал обе стороны, задавал вопросы и всячески демонстрировал свое желание действительно разобраться в данной ситуации. И поэтому у нас на данный момент нет каких-либо претензий к тому, как идет судебное заседание. И это обнадеживает. Но, с другой стороны, мы видим, что сейчас происходит в нашей стране, общую тенденцию, видим, как в ряде средств массовой информации разворачивается антиамериканская истерия, мы видим, какие события происходят в разных регионах с некоммерческими организациями, и вот эта вот тенденция, которую мы наблюдаем, она, конечно же, вселяет серьезную тревогу.
Если суд признает Костромской центр поддержки общественных инициатив иностранным агентом, организации грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 4 года назад в России началось движение в защиту 31 статьи Конституции России, гарантирующей россиянам свободу собраний. Стратегия 31. Бессрочные акции начали регулярно проводиться с 31 мая 2009 года в Москве на Триумфальной площади. К стратегии 31 присоединились жители других российских городов. Митинги и пикеты солидарности в поддержку движения проходили за рубежом. Идейным вдохновителем стратегии 31 стал писатель и политик, лидер запрещенной МБП Эдуард Лимонов. Стратегия 31 стала предтечей массовых протестных митингов и шествий, которые проходят в России с декабря 2010 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Первая акция в защиту 31 статьи Конституции прошла в Москве 31 января 2009 года, но она была немногочисленна. Регулярно митинги стали проводиться с 31 мая, а в июле Эдуард Лимонов выступил с идеей долгосрочной стратегии 31 – проведения регулярных гражданских акций в защиту свободы собраний каждое 31 число в одном и том же месте на Триумфальной площади Москвы. За первый год существования движения ни один из митингов на Триумфальной не был разрешен властями. Каждое 31 число там проводились развлекательные или военно-спортивные мероприятия, фестивали здоровья и акции прокремлевской молодежи. Лимоновцев хватали на подступах к площади и везли в отделение тогда еще милиции. О движении в защиту 31 статьи Конституции говорит его основатель Эдуард Лимонов.
У российской власти отношение к стратегии 31 не поменялось. Она по-прежнему опасается нас. 31 мая была действительно уже очень многочисленная акция на Триумфальной. А уже в июле к нам примкнули правозащитники. 31 августа вышла сама Людмила Алексеева на площадь 2009 года. В 2010 году, в октябре, Людмила Алексеева под огромным давлением власти совершила непозволительный, на мой взгляд, поступок. Она согласилась на сепаратный митинг в то время как нас было 3 заявителя, я, Константин Косякин и Людмила Алексеева, она одна дала согласие. Митинг был проведен при неразумной поддержке вот всех моих сегодняшних противников, то есть там Бориса Немцова, Рыжкова, все яростно бросились на этот милицейско-правозащитный митинг и тем нанесли, конечно, очень сильнейший удар по единству стратегии. Алексеева некоторое время еще продолжала выходить на эти митинги, но уже в марте она ушла на Пушкинскую площадь, где благополучно похоронила свою часть стратегии 31. Что до нас, то мы продолжаем выходить на митинги и ни разу не пропустили ни единого и даты 31 числа. Мы считаем, что не достигнута свобода мирных собраний в России, поэтому нужно продолжать, нужно запастись терпением. Хочу заметить, что в отличие от разрешенных митингов, куда действительно выходили, и выходили даже десятки тысяч, наш митинг принципиально никогда не был разрешен власти. Поэтому приходить к нам требует куда большего мужества, чем приходить на санкционированные митинги.
Критики Эдуарда Лимонова говорят, что его акции направлены исключительно для удовлетворения духовных потребностей автора стратегии 31. Лимонов не имеет права звать людей на несанкционированные акции и подвергать их опасности. Именно по этой причине с Лимоновым разошлись правозащитники, вспоминает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Мы собирались 2 года, но очень маленькое число, но только сторонники там Лимонова, и это было совершенно незаметно, даже средства массовой информации никак не реагировали, никто не замечал, что их с площади забирали и наказывали штрафами. И тогда Лимонов обратился ко мне, он сказал, что если это поддержат правозащитники, то он надеется, что это будет более массово и более заметно. И так оно и было. И это стало, по несколько сот человек выходил, может быть, до 1000, до 1500 в последнее время. После чего власти, так как с каждым разом, каждое 31 число все больше выходило, то власти, в конце концов, пошли на переговоры, что ладно, мы разрешим на митинг. Но тут Лимонов сделал, с моей точки зрения, странный ход. Он сказал, что он не хочет выходить на согласованный митинг. Он будет выходить не на ту площадку, где договорились с властями, а вот рядом, не согласованный. Это довольно странно было, потому что мы же с ним вместе каждый год подавали заявки, раз подавали, значит, хотели, чтобы власти нам с нами согласовали, в конце концов. А когда согласовали, он отказался. По-видимому, в его планы входило устраивать столкновение с милицией, а не проведение митинга. Сейчас уже митинги, 5-6 тысяч человек, это вообще не событие для Москвы. И я думаю, что движение 31 сыграло в этом роль.
Это была глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В России сейчас актуальны споры о том, стоит ли вообще участвовать в акциях протеста, влияют ли они на власть и нужно ли ходить на разрешенные властями митинги и шествия. Какой протест настоящий, согласованный или не согласованный? Стоит ли вступать в переговоры с властью, зная, что часто она играет не по правилам? Политолог Станислав Белковский считает, что только массовый протест способен хоть как-то влиять на власть. Но без акций Эдуарда Лимонова он в России вряд ли был бы возможен.
Стратегия 31 была придумана и разработана Эдуардом Лимоновым, чтобы создать этическую и эстетическую альтернативу нынешнему режиму. То есть стратегия 31 – это акцент на жертвенности, к чему не свойственна, собственно, основная паства нынешнего режима, к чему она не склонна, и на полном отвержении материальных ценностей, которые для нынешней элиты являются системообразующими. Как писатель, как, я думаю, один из лучших писателей России конца 20-го, начала 21 века, Эдуард Лимонов это понимает прекрасно. Другое дело, что эта система не может быть массовой. Собственно, сколько Лимонов выводил на Триумфальную площадь, столько он и может вывести. Потому что стать жертвой, хотя человеку и свойственно, но это не свойственно ему в социальном контексте. Это то, чего Эдуард Леонидович недооценивает, потому что, при всем моем к нему уважении, мы с ним старые приятели, что, да, его главный лозунг «Да, смерть», он оправдан, потому что иногда смерть лучше жизни, потому что она является выходом из унылого бытия, который значительно страшнее смерти. И НВП в этом смысле был любимой лучшей книгой Эдуарда Лимонова. Но если мы говорим о массовом протесте, то он может быть только мирным и разрешенным. Поэтому концепция Болотной площади в этом смысле сильнее Лимонова. И, конечно, Болотная площадь оказала и проспект Сахарова, и все, что они последовало, оказали огромное влияние на политическую ситуацию в стране. Я готов согласиться с Эдуардом Вениаминовичем в том, что стратегия 31 подготовила определенные условия и почву для возникновения Болотной площади и проспекта Сахарова. Но все-таки именно Болотная площадь и проспект Сахарова привели к тем политическим реформам, которые сегодня в стране осуществляются. Другая проблема этой истории состоит в том, что нет лидеров оппозиции. Практически рухнула оппозиция, поэтому люди, которые выходят сегодня на Болотную, они выходят не ради лидеров оппозиции, они выходят ради себя. Ну, это и, с другой стороны, и пространство возможностей. Как сказано в школьном учебнике физики, вакуум – это океан возможностей. Если скоро рухнула оппозиция, то, возможно, сейчас появится новый лидер.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Ближайшая акция в поддержку 31-й статьи Конституции – 31 мая. Она пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, других городах и, видимо, опять закончится массовыми задержаниями сторонников Эдуарда Лимонова, которых ждут аресты и суды. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 27 мая открывается очередная 23-я сессия Совета ООН по правам человека. Ее работа продлится до 14 июня. Какие вопросы вошли в повестку дня сессии? Какие проблемы, невзирая на усилия поборников прав человека, остались без внимания? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов побеседовал с известным американским правозащитником.
Объем работы предстоящей сессии Совета ООН по правам человека выглядит весьма внушительно. Будут заслушаны в общей сложности более 100 докладов, из них 50 с лишним по отдельным странам. Около 40 будут посвящены различным тематическим направлениям, в том числе состоянию прав женщин и торговле людьми. Какие из докладов представляют наибольший общественный интерес, какие обещают быть самыми острыми? Мой собеседник, директор ведущей правозащитной организации UN Watch Гилель Нойер. К сожалению, слишком мало по-настоящему важных, на наш взгляд, вопросов попали в повестку дня сессии СПЧ. Среди них я бы отметил продление мандата специального докладчика по Белоруссии, принятого по настоянию Европейского Союза. Кстати, Лукашенко вообще не пустил в страну венгра Милоша Харашти, и тот был вынужден собирать информацию о Беларуси, находясь в сопредельных государствах. В мире существует не более десятка стран, по которым у Совета есть спецдокладчики, так что это действительно значимый шаг. Дополнительно мы ожидаем серьезных докладов по Эритрее и Сирии. Сирийское досье, вероятно, будет рекомендовано к передаче в Международный уголовный суд. И тематически, возможно, по насилию в семье и противоправным задержаниям. Вот, похоже, все. Эта скромная повестка вызывает сильное разочарование у правозащитного сообщества. Вряд ли, отметил Нойер, в регламент попадет доклад о преследованиях сексуальных меньшинств или документ, который давно хотели внести США о состоянии прав человека в Китае. Не будет также отдельного доклада о дискриминации женщин в Саудовской Аравии, которые лишены законной возможности водить автомобиль, не говоря уже о праве голосовать. Замалчиваются жестокие гонения на проживающие в Пакистане меньшинства белуджи, ахмадие, христиан, шиитов. Иран, с нашей точки зрения, является злостным нарушителем прав человека. Но если на мартовской сессии СПЧ его хотя бы слегка пожурили, то на сей раз он вообще не удостоится самостоятельного упоминания. Как не удостоятся его и другие репрессивные режимы, в частности, в Зимбабве и Кубе, бросающие в тюрьмы людей за политические взгляды. За скудную, но знаковую тему повестку дня предстоящей сессии СПЧ нельзя, уверен Нойер, винить правозащитное сообщество. UN Watch и коллеги из 20 организаций внесли на рассмотрение Совета множество собственных проектов резолюций по России, Пакистану, Зимбабве, Вьетнаму, Кубе. Одобрение их, сказал Нойер, требует много времени и больших усилий демократических стран. Дефицит и того, и другого оказывается зачастую весьма острым. Оздоровить работу правозащитных учреждений ООН должна была предпринятая в 2006 году реформа. Комиссия по правам человека, снискавшая резкую критику Запада за потворство тирании, была после 60 лет существования свернута. и ее с почти единогласного одобрения Генеральной Ассамблеи, только США, Израиль, Маршалловы острова и Палау голосовали против, заменил Совет по правам человека. В комиссии было 53 страны, в Совете заседают 47. Привели ли количественные изменения к улучшению качества? Гилель Нойер. Принципиальное изменение состоит в том, что теперь все члены Генеральной Ассамблеи, а не выборочно, как прежде, проверяются на соответствие международно признанным нормам прав человека по крайней мере раз в 4 года. Делается это, правда, на скорую руку. На обсуждение отводится всего 3 часа. И у подавляющего большинства стран, какие бы ни были их прегрешения в правозащитной области, хвалителей всегда оказывается больше, чем хулителей. И по степени политизации своей деятельности Совет, как указывали неоднократно и бывший генсек ООН Кофи Аннан, и нынешний Пан Ги Мун, ничуть не уступает комиссии. Яркое свидетельство тому непропорционально большое внимание, уделяемое предполагаемым нарушениям прав человека демократическим Израилем, что повторится и на грядущей сессии, при замалчивании правового произвола в авторитарных государствах. Более того, в Совет, как раньше в комиссию, выбираются нередко страны, чей послужной список на поприще правозащиты далек от идеала, скажем, Судан. Некоторые критикуют СПЧ за чрезмерно расширительное толкование своего мандата, отмечает Нойер. Например, за готовность серьезно обсуждать гипотетическое право человечества на всеобщий мир или защиту от отрицательных последствий глобального изменения климата. Однако, по мнению директора UN Watch, осуждения заслуживают не столько фантазерские прожекты Совета, сколько его организационные особенности и идеологическая ориентация. Чтобы попасть в СПЧ, страна нуждается в поддержке простого большинства в Генассамблее, и на сегодня ни одна кандидатура в Совет не была отклонена. Исключение же страны из СПЧ требует одобрения 2/3 Генеральной Ассамблеи. По логике, все должно быть прямо наоборот, считает Нойер. Далее. Укомплектовывает Совет региональные блоки, за каждым из которых закреплено определенное количество мест. И если число кандидатов от американо-западноевропейского блока всегда превышает число мест, что обеспечивает состязательность выборов, то другие регионы, сожалеют правозащитники, выдвигают ровно столько кандидатов, сколько предусматривает их квота, что делает голосование чисто символическим. Беседу с директором правозащитной организации UN Watch Гилелем Нойером завершил его краткий комментарий по России. Судя по всему, Россия через полгода в рамках ротации вернется в Совет. Никакой резолюции по состоянию прав человека в России в СПЧ сегодня нет. Последний раз таковая вносилась более 10 лет назад в связи с войной в Чечне. В каких-то документах или высказываниях Верховного комиссара по правам человека могли вскользь упоминаться отдельные нарушения. Но это все.
С директором UN Watch Гилелем Нойером беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. В эфире «Время свободы. План на неделю». В понедельник в Брюсселе откроется двухдневное заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. У него обширная повестка от вопросов средиземноморского соседства Евросоюза до помощи развитию наиболее нуждающихся стран Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов. Но центральной темой, которую 27 мая обсудят главы внешнеполитических ведомств стран ЕС, как сообщает брюссельский журналист Виктор Анучко, будет сирийский конфликт.
Речь пойдет о гуманитарной помощи для сирийцев и соседних стран Ливана, Иордании и Турции, испытывающих беспрецедентный наплыв беженцев, о мерах поддержки гражданского населения Сирии, о перспективах политического урегулирования кризиса, но главным вопросом будет дальнейшая перспектива ограничительных мер ЕС в отношении Сирии, срок действия которых истекает 31 мая. В этот пакет входит эмбарго Евросоюза на поставки оружия в Сирию. Повестка дня прошедшего 22 мая в Брюсселе саммита Евросоюза была полностью посвящена экономической и финансовой проблематике, однако главы государств и правительств стран ЕС все же уделили некоторое время и Сирии. По завершению встречи в Верхах председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил: «Мы коротко обсудили ситуацию в Сирии. Мы подтвердили нашу приверженность политическому решению. Мы приветствовали инициативу международной конференции в Женеве. Это шанс, который мы должны использовать, чтобы перезапустить политический процесс. Мы поручили нашим министрам иностранных дел подготовить конференцию и принять общее решение по режиму санкций, имея в виду, что они истекут к 1 июня. Можно было бы назвать простым совпадением по времени то, что Ван Румпей в своем выступлении объединил эти два аспекта – российско-американскую инициативу по созыву новой Женевской конференции по Сирии и вопрос о пересмотре санкций, в котором, конечно же, главным является перспектива эмбарго на оружие или попросту решение поставлять или нет оружие из Евросоюза сирийской вооруженной оппозиции. Однако в последние дни в Брюсселе вопрос об эмбарго неоднократно упоминался в увязке с предполагаемой в июне второй Женевской конференцией по Сирии. В минувшую неделю мне довелось участвовать во встрече с высокопоставленным европейским дипломатом, который на условиях анонимности объяснял журналистам обстановку вокруг эмбарго в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам. По его словам, часть государств ЕС выступает за продление эмбарго в его нынешнем виде. Другая позиция призывает к полной отмене эмбарго и значительная группа стран предлагает внести некоторые изменения в режим эмбарго. Он объяснил, что есть государства, их 4 или 5, выступающие за продолжение применения пакета санкций таким, как он есть, в течение срока, который они предлагают согласовать. Их главный аргумент в том, что в преддверии новой Женевской конференции по Сирии, инициированной Россией и Соединенными Штатами, не стоит отменять эмбарго, чтобы не создавать возможных осложнений для дипломатических усилий. Другая позиция, представленная, как выразился наш собеседник, может быть двумя, но скорее одним государством, заключается в требовании полной отмены санкций и, в первую очередь, эмбарго на оружие, которое предлагается поставлять с июня коалиции антиправительственных сил. А вот как прокомментировал все эти разговоры вокруг эмбарго российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов.
Сейчас на фоне российско-американской инициативы созыва конференции говорить об отмене эмбарго, наверное, в любом случае не своевременно. А в принципе, отмена эмбарго для одной из сторон, ведь речь идет об этом, в условиях продолжающегося кровопролитного конфликта, это достаточно рискованное дело. Поставки дополнительного оружия в зоны подобных конфликтов никогда не способствовали установлению мира. Сирийская оппозиция – это достаточно разношерстная кампания разных организаций, некоторые из которых, ну, выглядят более умеренными, но, увы, обладают меньшим влиянием и боеспособностью, нежели радикально настроенные группировки. Поэтому говорить о том, что вот, мол, мы поставим каким-то там умеренным и обеспечим, чтобы оно не попало в руки экстремистов, ну, я не думаю, что такой разговор выглядел бы серьезно. Я думаю, что сейчас главная задача и нашей, и Европейского Союза, и международного сообщества все-таки использовать тот шанс, который российско-американская инициатива дает политическому регулированию.
Это сказал Владимир Чижов, глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 27 мая исполнится 90 лет Генри Киссинджеру, знаменитому американскому дипломату и государственному деятелю, стороннику так называемой «реальной политики», считавшемуся идеологом построения внешнеполитической доктрины США с 69 по 77 годы. С 1969 года по 1975 Киссинджер был советником президента по национальной безопасности, с 1973 по 1977 государственным секретарем. В 1973 году Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира. Он был инициатором и исполнителем разрядки в отношениях США и СССР. Он способствовал началу отношений США с Китаем, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме. О Генри Киссинджере в беседе рассуждают мои коллеги Александр Генис и Владимир Гандельсман.
К юбилею Киссинджера журнал «Atlantic Monthly» опубликовал огромную апологетическую статью своего, наверное, самого знаменитого автора Роберта Каплана. Сегодня мы с Владимиром Гандельсманом обсудим этот материал и его героя.
Статья Роберта Каплана в «Atlantic Monthly» называется «В защиту Киссинджера». И название моментально перемещает нас в зал суда и предлагает встать на чью-то сторону. Принять ходы защиты как нечто удачное и боеспособное или принять сторону обвинения. Политик всегда виноват. По-другому почти не бывает. Поэтому он нуждается в защите. Киссинджеру принадлежит ряд остроумных афоризмов. Вот один из них. Политический обозреватель – это тот, кто способен сформулировать интересы власть имущих.
Нашему автору это легче сделать, ибо Роберт Каплан числится в друзья Киссинджера.
Да, друг Киссинджера, или как он себя называет, близкий друг в течение некоторого времени, Роберт Каплан начинает статью в «Атлантик Мансли», цитируя Киссинджера перед войной на Ближнем Востоке. Суть цитаты в том, что Киссинджер обеспокоен отсутствием критического мышления, что в той стране, которую собираются оккупировать, нет нормальной политики на протяжении десятилетий, что борьба за власть там будет беспощадной. Каплан резюмирует, что пессимизм Киссинджера нравственно выше неуместного в данном случае оптимизма.
То есть он берет быка за рога и сразу печется о нравственности подзащитного. Ведь в былые времена Киссинджера многие рисовали как людоеда от Вьетнама.
И Каплан в частности. Потом к нему пришло понимание реалий развивающихся стран, задач либерализации государства и необходимости защиты своих интересов, как в случае США, и Киссинджер занял свое место среди политических философов, с чьими книгами Каплан консультировался. Далее следует лирическое отступление в виде исторического экскурса в XIX век. Оно посвящено знаменитому английскому политическому деятелю Генри Джон Темплу, известному как лорд Палмерстон. Он руководил обороной и внешней политикой Англии, был премьер-министром Великобритании. Политика Палмерстона сводилась к поддержке за границей либеральных течений и отстаиванию интересов своей страны во что бы то ни стало. Обеспечение выживания нации порой оставляет трагически мало места для личной морали политика. Но иногда находятся такие политики, которые берут это на себя, и они, естественно, вызывают беспокойство или возмущение благонамеренных интеллектуалов. Таким был Палмерстон, и прошли десятилетия, прежде чем он был признан величайшим политиком страны.
Ход защиты понятен. Таков, хочет сказать Каплан, и Киссинджер.
Дело в том, что кредо Палмерстона, а вслед за ним и Киссинджера, абсолютно ясно. Все во имя своей страны и демократии, отстаивание ее интересов любыми средствами. Тут можно вспомнить другой афоризм Киссинджера. Отсутствие выбора замечательно проясняет ум. Для Киссинджера, бежавшего от Холокоста из фашистской Германии, а затем бывшего офицером разведки США в оккупированной Германии, холодная война была продолжением горячей. За пределами Восточной Европы революционеры-нигилисты пытались распространить Кубу на всю Латинскую Америку. Коммунистический режим в Китае уничтожил 20 миллионов своих граждан. Коммунисты Северного Вьетнама убили десятки тысяч своих. Еще до появления там американцев. Люди, пишут Каплан, не обладают исторической памятью. Они не понимают, что те идеалы, которые отстаивали американцы в Руанде и бывшей Югославии в 90-е годы, они отстаивали и в войне во Вьетнаме. Судьба Киссинджера была такова, что он окунулся во внешнюю политику, когда истеблишмент стал рассыпаться под тяжестью проблемы. Как вывести страну из Вьетнамской войны, в которую этот самый истеблишмент ее вовлек?
Наверное, пора тут напомнить, что Киссинджер стал советником по национальной безопасности в 1969 году, а потом и государственным секретарем в 1973, то есть при Ричарде Никсоне. Это были чрезвычайно трудные времена для внешней, да и для внутренней политики США.
Что же та администрация унаследовала от предшественников? Она унаследовала от Линдона Джонсона 500 000 американских солдат и столько же южно-вьетнамских союзников, вовлеченных в войну против такого же войска со стороны Северного Вьетнама. А внутри Америки требования экономической и интеллектуальной элиты немедленно вывести американских солдат из Вьетнама. Киссинджер был зажат между требованиями либералов, которые предлагали вывести войска без всяких переговоров, и консерваторами, считавшими, что любые переговоры с Китаем или Советским Союзом равносильны предательству. Обе позиции были неприемлемы, но на то и существует дипломатия, в которой Киссинджер преуспел.
Политика ведь, собственно, и заключается не только в том, чтобы решать проблемы, но и в том, чтобы жить с неразрешимыми проблемами. Сторонник реал-политики Киссинджер это понимал лучше многих. Не зря его героем и предметом особых студий был австрийский дипломат Метерних, архитектор постнаполеоновской Европы. В результате в 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить, но на самом деле привело к агрессии, развязав руки коммунистам Северного Вьетнама с трагическими последствиями для Вьетнама Южного.
Все так. Вот еще один афоризм Киссинджера. Дипломатия есть искусство обуздывать силу. Другим дипломатическим достижением Киссинджера стал регион далеко за пределами Юго-Восточной Азии. Между 1973 и 1975 годами Киссинджер, работавший сначала с Никсоном, а потом с Фордом, был в центре событий войны Судного дня, когда Египет и Сирия вторглись в Израиль. Дело кончилось тем, что при непосредственном участии Киссинджера было заключено мирное соглашение и разъединение сил, и это позволило Вашингтону восстановить дипломатические отношения с Египтом и Сирии впервые после разрыва их в пору шестидневной войны 1967 года.
Надо вспомнить исторический визит Никсона в Китай в 1972 году как высший гуманитарный жест, ведь это было инициативой Киссинджера. Об этом даже оперу написал Джон Адамс, где на сцене поет свою арию актер, изображающий Киссинджера. Кстати, сам Киссинджер отказался смотреть эту оперу. Редчайший случай в истории музыки и дипломатии.
Да, она так и называется «Никсон в Китае». И сюжет того стоил. Результатом действий Никсона и Киссинджера стало мирное экономическое развитие Китая и избавление большей части Азии от нищеты. Резкое повышение уровня жизни более чем миллиарда человек на Дальнем Востоке.
Но на совести Киссинджера есть кое-что еще. Его преследовали за то, что он сказал в 1973 году: «Иммиграция евреев из России не есть забота Америки».
Да, но эта самая иммиграция возросла в разы именно благодаря политике Киссинджера. Политике разрядки международной напряженности.
Подведем итог. Кто такой Киссинджер? Кем в свой юбилей он предстанет перед Клио?
Генри Киссинджер, госсекретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии, полученной за прекращение войны во Вьетнаме. Он признан самым влиятельным и самым спорным политическим аналитиком второй половины 20 века. Он является автором челночной политики, которая оказала существенное влияние на милитаристский мировой баланс. Генри Киссинджер признан гением современности, а в списке 100 гениев числится 52-м.
Вы слушали фрагмент американского часа программы «Радио Свобода. Поверх барьеров», в которой Александр Генис и Владимир Гандельсман обсуждали жизненный путь Генри Киссинджера, которому 27 мая исполняется 90 лет. Я напоминаю, что в эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 1 июня в России вступает в силу закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Положения закона направлены как на сокращение мест, где разрешено курение, так и на ограничение возможности приобретать табачные изделия. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Запреты, прописанные в так называемом антитабачном законе, будут вводиться поэтапно, то есть не в один день. И все же 44 миллиона российских курильщиков уже с 1 июня столкнутся со значительными ограничениями. И вот вопрос председателю правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрию Янину. Курить вредно, это знают все, и курильщики в том числе. Но вот там есть некоторые нормы, которые, мне кажется, трудно будет отслеживать. Ну вот, например, на расстоянии 15 метров от входа в метро нельзя курить, а на 16 метре можно. Вот кто будет считать эти метры?
Вы правы, в развитой цивилизованной стране можно устанавливать четкие метры, да, там 10 метров, 15 метров. Россия – страна азиатская, поэтому эта норма абсолютно нерабочая, потому что как же можно с рулеткой мерить от входа 15 метров, как это делают, например, в Польше или в Литве?
А там это так вот работает, да?
Работает это везде, даже я вам скажу, работает очень успешно запрет на курение в ресторанах в Украине. Этот запрет в России вступает в силу, к счастью, для табачных компаний только 1 июня 2014 года. Но в Киеве он работает уже с декабря. И никаких оранжевых революций с декабря 2012 года в Украине не было. И курильщики не вышли на улицу. Я не драматизирую и не идеализирую этот закон. Действительно, там возможны слишком детально прописанные требования, за которыми также должны детально следить российские полицейские. Но не предлагать решения мы как общественная организация не можем. И мы как граждане России не можем, потому что мы все прекрасно видим, к чему привело это бесправие некурящих в России. Например, объемы продаж сигарет 2000 года, когда был принят самый неудачный антитабачный закон в истории мира. Первый закон. Рынок был 250 миллиардов сигарет, сейчас он 400 миллиардов сигарет. Вот за 12 лет При снижении населения число выкуриваемых сигарет в России увеличилось. Это говорит о том, что все, что делало государство последние 12 лет, было неэффективно. Сейчас предлагается другая модель. Модель, которая обработана в 130 странах мира, включая такие страны, как Украина, как страны Балтии, как Соединенные Штаты Америки.
Вы ссылаетесь на успешный международный опыт. А действительно ли благодаря этому закону люди стали бросать курить? Или просто он помог очистить воздух и не дышать табаком тем, кто не курит?
Да, действительно, никто не избавился курением, открытием спортивных площадок и агитацией «бросай курить, вставай на лыжи», как это сейчас пропагандируют табачные компании. Самые эффективные меры по снижению потребления табака – это репрессивные меры и ценовые. Можно посмотреть, как падала продажа табака и падают продажи табака, например, в США. Можно посмотреть опыт скандинавских стран. Везде снижается число мест, где возможно курить. В Великобритании, например, они пошли еще дальше. Медицинское обслуживание для курильщика стоит дороже. Страховка медицинская им обходится дороже. У нас этого нет. У нас за счет налогов лечатся все, и это правильно. И за счет этих мер за последние 10 лет были и достигнуты результаты. Других мер просто не существует. Это очень серьезный наркотик, никотин. Бороться с наркотиками можно ценовыми и ограничительными мерами. К сожалению, мозг действительно очень сильно зависит от дозы у курильщика. Практически все страны, которые за последние годы добились снижения потребления табака, добились тремя мерами. Повышением акцизов, запретами на курение в общественных местах и запретом рекламы. Мы надеемся, что если последовательно будет реализовано и другие антитабачные инициативы, мы справимся. И россияне будут жить дольше, а курить меньше.
Говорит Дмитрий Янин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 1 июня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится финал Кубка России по футболу. В нем сыграют первый и третий призеры чемпионата России – ЦСКА и махачкалинский «Анжи». У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
У финала Кубка России есть нефутбольный подтекст. Чуть более чем за две недели до игры на сайте болельщиков ЦСКА появился призыв к бойкоту финальной встречи. Фанатам непонятно, почему Российский футбольный союз отдал право провести финал Кубка городу, где, цитата, «судьи и сотрудники правопорядка избивают футболистов», а президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров опускается до публичных оскорблений, о чем впоследствии с гордостью сообщает в соцсетях. Конец цитаты. Одновременно болельщики приносят извинения игрокам ЦСКА за то, что те могут остаться в Грозном без поддержки своих фанатов. Вот как прокомментировал этот аспект финала Кубка России футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
«Анжи» играет практически в родных стенах, хотя, конечно, Грозный – это не совсем дом родной, но это близко, это соседи, и там не будет проблем с поддержкой «Анжи». И это важно, что регион обособленный, и для команд из России европейской, безусловно, там играть не очень легко, потому что это чужой регион. Я думаю, что это и сыграет свою роль.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, совсем недавно перед матчем Терека и Анжи Рамзан Кадыров в своем твиттере анонсировал встречу как матч братских команд и призвал зрителей поддержать обе команды. Болельщики ЦСКА, видимо, расценили заявление насчет братского характера матча по-своему, спроецировав его на кубковый финал. Напомним также, что фанаты ЦСКА бойкотируют выездные матчи с кавказскими командами с 2011 года. Против посещения игр в Кавказском регионе выступают болельщики и других московских команд. Следует опасаться, что финал Кубка России может быть омрачен чем-то весьма от футбола далеким. Любопытно, что президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что болельщики не сообщали ему о намерении бойкотировать финальный матч Кубка России. Возвращаясь же, собственно, к футболу, стоит отметить, что на этот раз в полуфиналах Кубка России играли три команды, занявшие три первых места в российском чемпионате. Встреча в финале первого и третьего призеров чемпионата РФПЛ может расцениваться как свидетельство того, что в финал попали действительно сильнейшие. В случае победы ЦСКА может сделать золотой дубль, а успех «Анжи» может повлиять на судьбу тренера команды Гуса Хидинка. 66-летний специалист признавался, что примет окончательное решение, оставаться ли ему в клубе после 1 июня. Между прочим, сайт «Чемпионат.ком» сообщил на днях, что «Анжи» готов заплатить 50-летнему португальскому специалисту Жозе Мауриньо 70 миллионов евро за 3 года, если тот согласится возглавить «Анжи». Этот клуб на российском трансферном рынке уже неоднократно делал знаковые и громкие приобретения, купив в свое время таких игроков, как бразилец Роберто Карлос, камерунец Самуэль Этоо, россиянин Юрий Жирков, а последняя покупка бразильца Виллиана за 35 миллионов евро стала пока самым дорогим приобретением в России в 2013 году. Жозе Мауринио, правда, планирует вернуться в Челси, так что эту коллизию можно расценить как схватку между двумя российскими олигархами – Романом Абрамовичем, владельцем Челси, и Сулейманом Керимовым, хозяином Анжи. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 2 июня в Великобритании отмечается 60-я годовщина коронации королевы Елизаветы II. 87-летний британский монарх, не только глава Соединенного Королевства, но и Содружества наций, включающего 54 государства. В британской истории лишь королева Виктория на 2 года дольше нынешней королевы находилась на престоле. Королевский юбилей, разумеется, отмечается в Великобритании торжественно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Коронация Елизаветы II по тысячелетней традиции должна была осветить и придать законный статус ее нахождению на престоле. Она состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года, где британские монархи короновались последние 900 лет. Коронационные церемонии всех британских монархов повторяют обряд коронации Эдгара Миролюбивого в 973 году. Во время коронации Елизаветы II архиепископ Кентерберийский пользовался латинским текстом церемонии, написанным в XIV веке. Елизавета была 6-й королевой, коронованной в Вестминстерском аббатстве. Первой была королева Мария I в 1553 году. Торжественная церемония коронации Елизаветы II была первой коронацией британского монарха, показанной по телевидению. Во время юбилейных торжеств этого года BBC повторит трансляцию этой телепрограммы. Торжества откроются грандиозным гала-концертом в крупнейшем лондонском концертном зале «Королевский Альберт Холл» с участием лондонского симфонического оркестра, хора и сопрано Рут Дженкинс. Серия юбилейных концертов пройдет и в Королевском оперном театре «Ковенгарден». А 4 июня Елизавета II в сопровождении супруга герцога Эдинбургского и членов королевской семьи посетит Вестминстерское аббатство, где состоится благодарственная служба, посвященная юбилею. Среди множества юбилейных мероприятий – 4-дневный коронационный фестиваль, который пройдет с 11 по 14 июня в саду Букингемского дворца, где выступят крупнейшие британские исполнители. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс говорит о роли монархии в британской жизни и о значении царствования Елизаветы II.
Роль королевы в британской жизни очень важна. Монарх – наследственный глава государства, стоящий над политикой. Королева ни в какой форме не зависит от выборов. На более низком уровне и премьер-министр, и члены парламента, которые избираются, испытывают давление конъюнктурных, а зачастую и политически сомнительных обстоятельств. В связи с этим мне вспоминается последнее посещение Елизаветы II Ирландской республики, завершившееся триумфальным политическим успехом. Уверен, что если бы у нас был президент, и он посетил бы Ирландию, успех визита не был бы столь эффективным, поскольку королева в большей мере является общепризнанным символом страны и нации, чем, скажем, президенты, которые приходят и уходят. И это при том, что королева выполняет в основном церемониальную роль в политической и общественной жизни. Но она еще и символ преемственности национальных традиций. Мне приходилось неоднократно полемизировать с республиканцами, выступающими против наследственной монархии. Все они, как, впрочем, часто и монархисты, оперируют политическими аргументами. Однако, с моей точки зрения, монархия представляет собой институт, апеллирующий не к политике, а к исторической традиции, национальной консолидации, социальной стабильности, даже к эстетическим ценностям. Надо сказать, что все мы невольно вовлечены в жизнь королевы. Мы хорошо знаем ее с детства, мы ее любим, мы не ожидаем от нее никаких подвохов или неожиданностей. Именно поэтому мы ей доверяем, когда она говорит от имени Британии и ее народа. Не думаю, что это можно сказать о многих наших политических деятелях.
Многих поражает, что Елизавета II и после 80 продолжает активно выполнять официальные обязанности главы государства и содружества, и даже наносить государственные визиты в дальние страны.
У королевы очень развито чувство долга. Она никогда не успокоится, пока не завершит начатую работу. Она человек очень ответственный. Не сказал бы, что у нее нет собственного мнения по многим политическим вопросам, которые она по закону не может декларировать. Премьер-министр еженедельно докладывает ей о положении в стране. Обсуждая с ним те или иные вопросы, она часто после небольшой театральной паузы спрашивает: «Вы уверены?» После чего премьер вынужден подробнее анализировать и обосновывать свои решения. Сталкиваясь с некомпетентностью или ошибками, королева, не стесняясь, излагает свое мнение. Да, она освобождена от обыденных забот, посещения магазинов, оплаты счетов и тому подобного. Это позволяет ей больше, чем всем нам, сосредоточиваться на своей работе. Конечно, в ее возрасте она чувствует себя усталой после посещения Ирландии или визита Барака Обамы, и поэтому позволяет себе несколько дней отдыха, обычно в компании друзей. Учитывая ее возраст, правительство старается ее не переутомлять.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 27 мая по 2 июня. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.